Ярослав, услышав о чудесах, повелел призвать архиепископа Иоанна, тогда пасущую ему Христово стадо разумных овец его. Архиепископ же остав, постави попы и диаконы ти, така отыди в свою кафоликани экклесия. Этот термин «кафоликани» совершенно необычен, уникален. В русской церкви он совсем не употребляется. У греков иногда «кафолики экклесия» в упрощенном виде означало «церковь приходскую, общественную», в отличие от приватной, домовой. Но в данном случае такое противопоставление не имело бы смысла. Есть другой условный смысл термина «кафоликос». Так называли и называют себя главы сирских, армянских и иверских церквей, вкладывая в кафоликос смысл национальной автономности или автокефальности. Этот смысл скорее подходит к данному случаю. Иоанн был действительно архиепископ в смысле кафоликоса. Это был патриарх-архиепископ Охридский, переживший катастрофу разгрома болгарской державы царя Самуила в 1014-1019 годах греческим Василевсом Василием, гордо именуемым за это Вулгароктонос, болгаробойца. Болгария лишилась самостоятельности и присоединена была как провинция Катапанат к Ромейской империи. Автокефальный архиепископат для славян, патриархат Охридский, был понижен в ранге. Патриарху Иоанну оставлен был титул архиепископа, чести ради для самих греков кафедры Охриды, как привилегированный по завету императора Юстиниана. В этом уже пониженном положении архиепископа, а не патриарха, Иоанн навестил свою Ставропигию Киевскую по вызову Ярослава и действовал как друг русской церкви, в отличие от последующего митрополита грека Георгия, который в 1079 году противился прославлению святых русских князей Бориса и Глеба. «Митрополит же бени верство, яко свято блаженно». Бывший патриарх Иоанн подчеркивал пред русскими, что хотя он теперь в 20-х годах 11-го столетия только архиепископ, но для болгарской церкви он по-прежнему автономный глава, кафоликос со всеми древними привилегиями Охриды и с тем же ставропигиальным протекторатом над Киевом, для которого кафедра болгарского примаса по-прежнему остается и под политической властью греков, кафоликани экклесия, то есть соборной архиепископской кафедрой, юрисдикционным центром, щитом против греческого константинопольского подчинения. Исторический срок этого подчинения для русской церкви, однако, быстро приближался. Болгарское поражение 1014 года было своего рода «мементо мори», «помни о смерти» для Анастаса. И этот несомненный карьерист заблаговременно сменил вехи. Он убежал со святополком, так называемым окаянным, в Польшу. Возвращался с ним и его тестем, польским королем Болеславом, временными победителями в 1018 году в Киев. А в следующем году исчез вместе с ними, когда завладел Киевом снова Ярослав. Анастас и Иоаким, оба корсуняне, могли быть и болгарами, говорившими по-гречески, и греками, говорившими по-славянски. Население колонии Херсонисской было очень смешанное из всех частей империи. Но, во всяком случае, для греков Анастас был изменник, и ему нужно было уносить ноги от греческой власти, ставшей с 1018 года над архиепископом Иоанном. Последнему, императорским Хрисавуллом, еще оставлена была тень автономии. Но по смерти его в 1037 году над болгарской церковью уже поставлен был грек, лев. И в связи с этим пред киевским князем Ярославом Владимировичем встал уже неустранимый факт, так сказать, автоматической подчиненности русской церкви Константинопольскому патриарху. Посредство Охридской архиепископии теряло свою прежнюю силу. Ярослав должен был принять каноническое грековластие. Вот почему именно в 1037 году Киев получает своего первого митрополита Феопемпта Грека, а Ярослав впервые заложил митрополию, то есть резиденцию митрополита, и построил первую для греков кафедральную церковь Святой Софии, как бы в подражание Константинополю, с выдающимся великолепием, которое должно было затмить роскошь и славу Владимирова кафедрального храма Успения Пресвятой Богородицы. Для греков последний стал неприятным символом русской автономии под покровительством болгар. Десятинный храм отошел в тени забвения, несмотря на то, что в нем покоились останки и самого крестителя Руси, и его греческой супруги Анны, и его блаженной бабки княгини Ольги. Все как бы зачеркивалось, словно схизматическое. Можно себе представить, что грекам были неприятны все нестираемые памятники церковной грекофобии и болгарофильства князя Владимира. Память об этом осталась в фактах, самих по себе незначительных, но показательных. Например, рожденные Владимиром уже по крещении после 987 года сыновья его носили светские имена Бориса и Глеба и церковные Романа и Давида в знак дружбы с болгарской династией. Языческое имя Бориса повторяло имя крестителя Болгарии, царя Бориса. Имя Романа повторяло имя царевича Романа, сына царя Петра, бежавшего из Константинополя на родину и провозглашенного в Западной Болгарии царем в период времени 976-987 годов. Имя Давида носил македонский князь, герой борьбы с греками, один из создателей западно-болгарского царства, унаследованного одним из его братьев, знаменитым царем Самуилом. Обычай брать имена своих политических друзей и крестителей был тогда общим. Болгарский князь Борис взял крещальное имя императора Михаила III, с которым он подписал мирный договор. Ольга взяла имя императрицы Елены, жены Константина Порфирогенита. Владимир взял имя императора Василия в момент заключения с ним союзного договора 987 года. По-видимому, духовенство, крестившее новых сыновей Владимира, было канонически связано с болгарской юрисдикцией, и сам святой Владимир переживал тогда период грекофобии и болгарофильства. Греческая отныне с 1037 года митрополия стала центром переработки русской летописи и литературных преданий о начале русской церкви и центром саботирования скорого прославления русских святых. Оттого мы блуждаем в каком-то преднамеренном тумане бестолковых и противоречивых сказаний о крещении Руси при князе Владимире и о первых днях жизни и устройства русской церкви. Академик Шахматов остроумно доказал в книге «Разыскания о древнейших русских летописных сводах», что митрополит Грек уже в 1039 году предпринял первый летописный свод с тем, чтобы навести на молодую русскую церковь колорит ее легитимного происхождения и зависимости от царьградского источника. В него вставлена легенда об обращении в христианство болгарского князя Бориса греческим философом, переделанная на имя князя Владимира. Затем непонятный поход на Корсунь, брак с царевной Анной, неясное назначение десятинной церкви, неясная фигура Анастаса, неявно отрицательная. Затем все как-то внезапно обрывается. Почему фигура умолчания? Скрыта вся болгарская война, упразднение болгарского патриаршества, все переговоры с Киевом и тому подобное. И вдруг, в лето 6545-1037, заложи Ярослав град великий, у него же града суть золотая врата, заложи же и церковь Святая София, митрополию. И сразу после этого ряд общих утверждений, оставляющий впечатление, как будто до этого момента и совсем не было христианства на Руси, как будто церковная жизнь только что начала делать свои первые шаги. «Иноча вера христианская плодитеся и расширяти, и чернорисцы по чаше множитеся, и монастыреве по чинах убыти. И бей, Ярослав, любя церковные уставы, попы любяши по велику, излиха же чернорисцы. И собра писце много, и прикладаши с ними от грек на словенское письмо, и исписаша книги много. Ярослав же, книги много написав, положив святей Софьи церкви, юже созда сам, и украси ее златом и серебром и сосуды церковными. И иные церкви, ставляши по градам и по местам, поставляя попы и дая им от именья своего урок. И умножившися призвутери и люди и христианские. И радовавшийся Ярослав взяло, а враг сетовавшийся, побеждаем новыми людьми христианскими. Картина такова, будто ранее за 50 лет, начиная от крещения Владимирова, на месте русской церкви было дикое поле, и только теперь всему положено настоящее начало. Всякий, кто просмотрит летопись за годы от крещения князя Владимира и до 1037 года, не может не удивиться ее полному молчанию об устройстве и возглавлении русской церкви. Кто были ее митрополиты и где жили? Молчание явно искусственное, дипломатичное. Так произошел целый канонический переворот, и русская церковь влилась в русло Константинопольского патриархата как одна из его митрополий. Как молодая и поздняя, она даже и значится в некоторых росписях константинопольских митрополий на очень низком месте, то на 61-м, то на 70-м. Вместе с этим на нее простирались и все установившиеся права константинопольского патриарха в отношении к подчиненным ему митрополиям. Первое – поставление митрополитов, второе – вызовы их к себе на соборы, третье – суда над ними, четвертое – апелляции на суд митрополитов, пятое – ставропигии. Право поставления митрополитов принадлежало константинопольскому патриарху по каноническим правилам в тесном смысле посвящения после предварительного избрания достойного кандидата окружным собором епископов. Четвертый Вселенский собор, правило 28, Сердикийский собор, правило 6. Но патриарх ко времени учреждения русской церкви успел создать себе обычное право не только посвящения митрополитов, но и избрания их при посредстве своего синода. На русской церкви эта эволюция власти константинопольского патриарха отразилась весьма важными последствиями. Будь в силе старый канонический порядок местного избрания митрополитов, собор русских епископов избирал бы на этот пост своих соотечественников. Теперь же к нам последовательно присылались на Русь из Константинополя митрополиты-греки. При всей скудости сведений, сообщаемых летописью для истории русских митрополитов до монгольского времени, мы, однако, узнаем о двух известных случаях, когда этот установленный порядок нарушался, то есть митрополиты избирались по воле князей из русских, домашними соборами русских же епископов. Ссылка некоторых русских канонистов на свидетельство Никифора Григоры XIV века, «Ромейская история», книга 36, глава 6. Будто бы греки при основании русской церкви установили, чтобы митрополитами были по очереди то греки, то русские. Есть чистое недоразумение. Это вычитано не из греческого оригинала, а из неверного латинского перевода. Это бесспорно доказано прекрасным исследователем Соколовым в его труде «Русские архиереи из Византии». Никифор говорит, что во главе епархии новообращенной русской церкви поставлен один первый архиерей, и узаконено этому первому архиерею быть подчиненным Константинопольскому трону и получать от него права на духовную власть. Быть же ему и теперь, то есть во время Никифора Григоры в половине XIV века, из «здесь», то есть в Византии, это ясно из контекста, из здесь родившихся и вместе воспитавшихся, и попеременно, один за другим, всегда принимающих предстоятельства по смерти предшественника. Латинский перевод искажает эту мысль в прямую ее противоположность. «Modo ex gente illa», то есть якобы из русских, «modo ex in nostra terra natis educatisque», то из того племени народа, то из в нашей земле рожденных и получивших образование. Самый контекст Григоры в этом месте исключает такую мысль. Монополию греков на возглавление русской церкви он даже принципиально мотивирует, дабы связь между этими двумя народами сильнее и сильнее укреплялась и навсегда сохраняла бы единодушие веры в его полной сущности. Григора говорит это не вообще, а по совершенно конкретному поводу, высказываясь против русских претензий в этом вопросе, а вопрос был в тот момент злободневный и необычный. В первый раз по заблаговременному ходатайству самого московского митрополита, грека Феогноста, по смерти его в 1353 году, в Царьград прибыл для поставления кандидат из русских, именно будущий знаменитый святитель Алексий. Он лишь после долгого, более чем годичного испытания и борьбы партий за и против этой новизны для греческих церковных кругов и был поставлен нехотя под особыми условиями и с оговорками, как вещь неслыханная. И Никифор Григора является выразителем этого почти поголовного взгляда греков на дело. Да и вся история русской митрополии была бы иной, если бы каноническое соглашение, выдуманное латинским переводчиком текста Григоры, имело место в действительности. Можно априори сказать, что крутой поворот 1037 года от политики национальной церковной автономии к юрисдикционной зависимости от греков не мог пройти бесследно, не мог не вызвать некоторого недовольства и реакции. И факт поставления еще при Ярославе митрополита из русских, да еще без патриарха, в самом Киеве, ясное тому доказательство. Война Ярослава против греков 1043 года, по мотивам коммерческим, драки с убийствами в Константинополе, оставляет все-таки впечатление некоторого сходства с Корсунской войной его отца против греков, именно как раз после Крещального договора. Известно, что с русской стороны большой флот был заранее до 1043 года подготовлен, несмотря на церковный пакт Ярослава с греками. Греческое церковное управление с 1037 года не укрепляло дружбу, а подогревало национальную церковную оппозицию. И кто знает, как далеко она зашла бы, если бы русский флот не был разбит. С греческой стороны отмечается, что русские враждовали именно против греческой гегемонии. Со своей точки зрения греки русскую войну рассматривали как бунт подданных Василевса. Хронисты пишут «Пери тон россан эпанастасеус» – «О восстании россов». Попавших в плен воинов Ярослава, греки, как и болгар в 1019 году при Василии Болгаробойце, безжалостно ослепили. Казнь для революционеров-бунтовщиков, а не воинов. Очевидец событий, известнейший писатель Михаил Псел, по этому случаю выражается о русских так. «Это варварское племя всегда питало яростную и бешеную ненависть против греческой гегемонии, при каждом удобном случае, изобретая то или другое обвинение, они создавали из него предлог для войны с нами». Не есть ли это актуальный, злободневный намек на борьбу русских против гегемонии, в том числе и канонической? После неудачи 1043 года русские присмирели до времени. Митрополит Феопемпт куда-то исчезает, вероятно, в Константинополь, где, может быть, вскоре и умер, ибо после замирения с греками в 1046 году его нет в Киеве. И, может быть, в эти годы следует поместить имя греческого митрополита Кирилла I, значащегося в синодике киевских митрополитов. Он или не успел приехать в Киев, или тоже вскоре умер. У греков в 1048-1052 годах длится тяжелая война с печенегами, которые дошли даже до стен Константинополя. Русские еще не забыли своей церковной независимости от греков. И вот в эти трудные для греков годы у русских созревает план вновь вернуться, если не к автокефалии, то к автономии, то есть самостоятельному избранию из своей русской среды угодного кандидата с поставлением его собором своих епископов и с последующим признанием Константинопольского патриарха. В прибавлении к Ипатьевской летописи под 1050 год есть явно тенденциозная заметка. Иларион поставлен бысть митрополитом Киеву от патриарха Михаила Кирулария. Хотя этого и не было, но, вероятно, этого желала и партия националистов, которая знала, что Ярослав, сам сын гречанки, мечтает о браке своих сыновей с византийскими царевнами, что вскоре, в 1052 году, и осуществилось. В этих перспективах, по существу компромиссных, и совершилось событие, о котором сухо и глухо сообщает нам летопись. В 6559-1051 году постави Ярослав Лариона митрополитом Русина в Святые Софии, собрав епископы. Чем канонически и формально князь Ярослав и русские епископы, среди них, вероятно, были и греки, могли оправдывать такое явочным порядком установление своей автономии. Изданная профессором Бенишевичем «Древнеболгарская кормчая», так называемая синтагма дофотиевской редакции, содержала в себе 123 и 137 новелл Юстиниана, вычеркнутых к X веку в греческом оригинале, а у нас их при Ярославе читали. Именно по этим новеллам клиры, видные жители кафедрального города, избирают трех, двух или даже одного кандидата. Если епископ избирался даже мирянами, тем бесспорнее было право самих епископов избирать митрополита. Но добавление к этому и право поставления без предварительного патриаршего утверждения, хотя бы не исключающего его благословения постфактум, обнаруживает уже бесспорную претензию на полную независимость, то есть на автокефалию. Согласившийся на самостоятельное поставление в митрополиты Русин Иларион был человеком высшего образования, может быть, самым образованным человеком своего времени. Он мог понимать и букву канонов, и свободно толковать их с полным знанием дела. Вообще же наше научное невежество в течение почти тысячелетия позволяло грекам внушать нам свое толкование безапелляционно. Илларионово «Слово о законе и благодати», высшее по совершенству мысли и стиля литературное произведение домонгольского периода, блестящее доказательство эрудиции автора. А что на смелый шаг автономного посвящения в митрополиты он пошел не по мотивам карьеры, о том говорит его нравственный облик, молитвенника-аскета и, вероятно, схимника, миссионера-писателя и вождя монашества. Пресвитер церкви княжеского села под Киевом, Берестова, муж благ, книжен и постник. Он удалялся для молитвы в пещерку берега Днепра, над которой вырос знаменитый Печерский монастырь. Иларион был его праотцем, ибо в пещерке этой за ним поселился преподобный Антоний. Как не аскетичен был Иларион, но как звезда первой величины в области богословской, он призывался властью к решению самых высших вопросов церковной политики. Война 1043 года и в связи с ней удаление митрополита Феопемпта, кажется, были внешним поводом и внутренней темой знаменитого публичного слова Илариона в присутствии великого князя Ярослава и его супруги Ирины Индигерды под сводами национального десятинного храма. В слове этом иносказательно, под образом смены заветов и эволюции религиозных возрастов, утверждается полнота сил русского христианства, прославляется пышный рост его при святом Владимире, которого автор ублажает, именует блаженным, и возвеличивает как героя веры, достойного канонизации. Все это вопреки взглядам греков.